Всем добрый день. Программа «Одна» на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. Я уже с интересом изучаю чат, потому что там уже есть и вопросы, и ответы, и предложения, и даже какие-то намеки, возможно, даже и оскорбления, хотя я их пока толком не разглядела. На вопрос Бармалея, почему «Живой гвоздь», а не, пишет Бармалей, «Жидкий стул». Если вы не в курсе, у «Живого гвоздя» история связана с утренними разговорами. Воротами Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, например. А у них появилась традиция приглашать живого гостя, и вот этот самый живой гость попадал в рубрику... Живой, в смысле незаписанный. И этот самый живой гвоздь попадал в рубрику... Живой гость попадал в рубрику «Живой гвоздь». Для нее была создана на Ютубе такая маленькая полочка, куда этих гостей складывали, чтобы они не путали основной сайт, в смысле основной канал. Ну вот, собственно, благодаря тому, что его никто не заметил, этот «Живой гвоздь», мы, собственно, на нем и процветаем. Приветствую всех наших и старых, и новых, и внезапных посетителей. Валерий интересуется, куда делось ДРГ. Вы знаете, в истории с Брянской областью и вот этими вот стрельбой и всем прочим, там вообще очень много вопросов, причем даже к официальным источникам. Ну, у нас кроме официальных практически никаких и нет на этот счет. Там вообще все очень-очень таинственно. И что за люди, и в том числе тех, кого показывали в качестве тел, заблюренных на видео, кто эти люди. У мальчика есть имя и какие-то родственники, а вот у всех остальных непонятно. Так что куда что делось, это вообще, мне кажется, мы не скоро узнаем, и что там было вообще на самом деле. Так, Улан Джакыпов из Кыргызстана, в мае ему будет 17, очень хочет изменить мир. Хочу, чтобы олигархи обезжиривались автоматически. Улан, вы знаете, если обезжириваться олигархи будут автоматически, то не будет никаких олигархов. Но от этого вы, Улан, не станете богаче. На всякий случай я рекомендую, тем более, что у вас еще время есть до того, как вы начнете менять мир, почитать немножко какой-нибудь... Достаточно увлекательный учебник по экономике, по поводу того, вот какие, то, что вот сейчас называется у нас олигархами, как устроены вот эти вот бизнесы при капитализме, что бывает, если их обезжиривать автоматически и так далее. Просто посмотрите, может быть, что-то откроете для себя. Кстати, на Ютубе можно посмотреть наверняка массу людей, которые рассказывают об устройстве экономики в том или ином виде, либо теоретически, либо по новостям. Так что подумайте об этом. Я люблю, чтобы простой народ жил достойно, с хлебом и чаем хотя бы. И я знаю, кто виновен в том, что это не так. Улан, простой народ, да, это вообще хорошо бы, чтобы он жил достойно, я согласна. Нравится ли вам? Нет, я не знаю этой песни и не знаю этой певицы, и поэтому не могу сказать ничего об этой песне и певице. Так, может, лучше вас посмотреть, а то на всех других трансляциях обсуждение новостей, от них одна тоска. Дед Пыхто, это вот вечная трагедия. Если говорить не о новостях, то обязательно появляется масса зрителей, которые приходят сообщить, что им скучно и ни о чем, и вы не политолог, и что вы здесь вообще делаете. А с другой стороны, если обсуждать новости, то вот как вы скажете, господи, от них одна тоска. Поэтому мы сейчас с вами сначала послушаем «Денек». Вообще не имеющие отношения прямого к текущему моменту. Так что потом соберемся в тесный кружок и обсудим какой-нибудь один эпизод. Заранее не буду просить вас отвечать, потому что вы все равно будете разговаривать сами с собой, и уж куда понесет. Итак, очки сниму, вблизи плохо видно. Итак. У нас нынче 4 марта, и в Беларуси, вы удивитесь, день милиции. В этот день, оказывается, Фрунзе был назначен начальником милиции в Минске в 18-17 году. В Вильнюсе проводится ежегодная ярмарка, в этот день Козюк, это святой Казимир так преображается. В 1238-м в этот день произошла битва на реке Сити. Я даже не знала, что есть речка Сити. А вот в летописях изображена даже сама битва. Мы сейчас ее увидим. В этой битве войско великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича потерпело поражение от Бурундая. Вы догадываетесь, откуда пришел Бурундай. И сам князь погиб. Князь, не успев ничтоже, побеже, ну, в общем, бежал, а потом его поймали и убили, если я так правильно понимаю. Событию исполняется 785 лет. Красивый комикс вот в летописях изображен. Что там за город, я там не знаю, но сейчас у деревни в Ярославской области, где протекает речка Сити, и вот приблизительно на этом месте стоит стелла в память об этом событии. 4 марта 1803 года датирован указ Александра I о вольных хлебопашцах. Это когда помещики и крестьяне могли выйти на волю за выкуп или безвозмездно по договоренности с владельцем. Через 10 лет освобождали уже Берлин российскими и прусскими войсками от французского гарнизона. 5 лет назад, в этот день, в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Для восстановления памяти я вам предлагаю картинку так называемого Солсберецкого собора. Это собор Солсбери, шпиль которого фигурировал так долго в обсуждении всех этих историй и новостей. 835 лет назад, кстати, Солсбери, вот этот собор, строился приблизительно в то же самое время, когда происходила битва на реке Сити, то есть это практически современник тех событий. 835 лет назад в этот день родилась Бланка Кастильская, французская королева, которая управляла страной во времена малолетства своего сына Людовика, будущего Людовика Святого, и в годы его, так сказать, командировки в Седьмой крестовый поход. А в Седьмой крестовый поход Людовик ходил долго, и Бланка вполне справлялась. Великий композитор, скрипач и педагог Антонио Вивальди родился 345 лет назад, а выдающийся русский ученый, синолог и буддолог, вы понимаете, да, это значит специалист по Китаю, Василий Васильев 205 лет назад. 5 марта в Киргизии день работника судебной системы, вот, кстати, для нашего киргизского зрителя. В русских церквах отмечается первое воскресенье Великого Поста, это называется праздник торжества православия, а установлен он был, оказывается, еще императрицей Феодорой в 843 году, без тысячи, давно. В 1933 в этот день проходят выборы в Рейхстаг Германии, одна там партия получает аж 44% голосов. Это существенно. В 1133 году, 890 лет назад, родился Генрих Плантагенет. Тот самый, Генрих II, видимо, тот самый, что стал королем Англии, герцогом Нормандии, мужем Алиенора Аквитанской, отцом и очень непростых сыновей, с некоторыми из которых приходилось воевать, Генриха, Ричарда и Иоанна. По этому поводу вам тоже картинка летописного плана. На этой картинке Генрих Плантагенет изображен вместе с Томасом Бекетом. А вот с Томасом Бекетом, вы помните, была такая прекрасная история. По идее, Генрих как-то в сердцах высказался, что хотел бы, чтобы его кто-нибудь избавил от этого попа. Этот поп был как раз Томас или Фома Бекет, архиепископ Кентерберийский, и прямые, как правда, рыцари поняли указания короля буквально, и когда Томас Бекет не согласился уезжать из Англии, его просто убили. Такая вот, как бы сказать, знакомая история. В 1658 году в этот день родился Антуан Ломе де Ламот де Кадильяк, или, может быть, Кадильяк, как в некоторых случаях пишут, колониальный администратор, бившийся с иракезами, управлявший французской Луизианой, и это в его честь назван город в Мичигане и марка автомобилей Кадиллак. Вот Кадиллак и Кадильяк – это из-за французского написания фамилии, которое по-английски читается по-другому. Русский поэт, один из отцов русского стихосложения, Василий Тредиаковский, появился на свет 5 марта 1703 года. В честь его 320-летия вам вот, пожалуйста, страница одной из его книг «Размышления». Очень интересная, пусть подольше повисит, потому что мне просто нравится все, что там написано, в том числе про язык тевтонский и про славянский, и про все остальное. В общем, о том самом и размышлял Василий Кириллович, но, в принципе, он русскую силаботонику, можно сказать, и начал. За это ему тоже отдельное спасибо. А, по-моему, из цитат из его «Телемахиды», так, мы видим уже картинку? Да, вот она картинка, три рассуждения. Из цитат из его «Телемахиды», цитатами из его «Телемахиды», как в качестве эпиграфа сопроводил свое путешествие из Петербурга в Москву Герцен. Фу, какой Герцен? Не Герцен. Господи, вот бывает же, выпало. Ну, в общем, понятно. Так, 70 лет в этот день исполняется космонавту Валерию Корзуну, а 65 тоже 5 марта, футболисту и тренеру украинскому Владимиру Бессонову. Он киевлянин и в Киеве, насколько я понимаю, находится даже сейчас. 6 марта, день независимости Ганы, день премьеры совершенно неприличной оперы Верди «Травиата» в театре Ля Феничи в Венеции в 1853 году. Первая версия потерпела провал, кстати. Не только потому, что неприличная, но, в общем, пришлось ее перерабатывать. В 1913 в этот день началось грандиозное празднование 300-летия дома Романовых. Тут тоже есть картинка, но картинок очень много, потому что 300-летие праздновалось не только пышно, и всенародно, но и в разных городах, в разное время, молебствие, там и сама королевская, царская семья. Так, я наконец вспомнила, да, не Герцен, а Радищев, простите. Так вот, сама царская семья путешествовала по стране и лично посещала торжества. Еще в мае там был целый тур такой по разным городам. Но вот одна из сцен 300-летия с соответствующим украшением. На здании вот вы можете наблюдать в этой иллюстрации. Много фотографий, кстати, осталось, естественно, 1913 год. Итальянский политик и политический мыслитель, автор истории Италии, Франческо Гвичардини, родился во Флоренции 540 лет назад. Он немножко менее известен, чем его старший современник Макиавелли, но, тем не менее, тоже много думал, что называется, о том, как устроена политика, и в истории Италии тоже об этом рассуждал. 200 лет назад родился король Вюртемберга Карл I, и нам бы не было до него никакого дела, но он был женат на дочери русского императора, Ольге Николаевне, если я не ошибаюсь, и сделался шефом Нижегородского драгунского полка. Вот вам тоже, пожалуйста, фоточка. Это король настоящий, Карл I. Ну, правда, Вюртемберг – это не бог весь какое королевство, но тем не менее, вот он шеф Нижегородского драгунского полка, так что выглядел он приблизительно так. Честно сказать, не отличишь короля от не короля. Тоже фотографию мы показываем, да, я надеюсь. Так, 120 лет назад родилась императрица и бабушка нынешнего императора Японии Кадзюн. На хризантемовом троне она провела 74 года. Ну, это неудивительно, потому что она прожила 97 лет. В 1913 в этот день родился советский военачальник и легендарный летчик Александр Покрышкин. 7 марта. В Албании день учителя. В Туркменистане день работников транспортной связи. 145 лет исполняется со дня рождения русского художника Бориса Кустодиева, мастера картин и портретов, чрезвычайно ярких и жизнелюбивых. Вы помните, совсем недавно мы Шаляпина как раз кисти Кустодиева видели. Ну, вы помните и «Купчиху за чаем», и «Масленицу», и много всяких таких вот очень пышущих прям пламенем работ. Поразительно, что писал он многие из них уже тяжело больным и даже не способным встать с кровати. У него был поражен позвоночник, и он писал лежа. А вот в журнал «Жупел», с которым он сотрудничал, он рисовал совсем другие вещи. И вот для иллюстрации так называемое «Вступление» 1905 года – это о подавлении декабрьского восстания в Москве. Ну, все равно, конечно, это Кустодиев, но совсем другой. 120 лет назад в этот день родился физик, специалист по физике плазмы и радиофизики, академик Михаил Леонтович, а 95 лет назад писатель Владимир Чевелихин, сторонник идеи арийского происхождения славян. Привет Василию Кирилловичу. И автор романа «Память», в честь которого названо одно известное общество. 115 лет исполняется со дня рождения итальянской актрисы Анны Маньяни, первой итальянской актрисы, удостоенной Оскара. И вот тоже иллюстрация, где она, собственно, с Оскаром изображена. Очень красивая женщина, и на ранних фотографиях кажется, что она совершенно такая же, как прочие кинозвезды этого времени, но все-таки прославилась она именно такой не красотой, а страданием и драматизмом, которые она тоже прекрасно передавала в своих ролях. В 1938 в этот день родился биохимик и популяризатор науки, лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор, а 10 годами позднее теннисист и тренер Шамиль Торпищев. Помните такого? 65 лет исполняется музыканту Александру Ф. Скляру. 8 марта. Международный женский день, в том числе по версии ООН. Вот вам по этому случаю плакат. Правда, плакат довольно старинный, как вы видите по надписям, и плакат, естественно, на немецком языке, что тоже видно. Фрауэн так. Это день солидарности в борьбе за женские права и эмансипацию. Если ищете открыточку к 8 марта, то я нашла вот такую, хотя большинство, конечно, с тюльпанами и сердечками. В 1888 Как сообщает Википедия, Александр III лично опробовал пулемет «Максима» на полигонных испытаниях, и пулемет поступил на вооружение. Ну, понятно, не поэтому его и так уже использовали, в смысле, собирались использовать, но вот, говорят, Александр III пришел лично пострелять. В 1748 в Гааге 8 марта родился Вильгельм V Оранский, последний штатгальтер Нидерландов. Это вот удивительная история, его все-таки попросили, так сказать, с трона, ему пришлось бежать в Лондон и все такое, но он начал в Гааге, а не закончил в ней. 145 лет назад родилась знаменитая арфистка Ксения Ирдели. Экзотическая фамилия, пишут, у нее якобы из Венгрии, и оттуда происходили ее предки. Музыке она училась в том числе в Смольном институте, но вот, собственно, арфой занималась отдельно с педагогом. Нашла ее самую такую юную фотографию, по-моему, совершенно очаровательная, Ксения Ирдели. И выступать она стала довольно рано в итальянском театре, по-моему, она в оркестре работала уже еще в 19 веке. 95 лет 8 марта могло бы исполниться писателю, актеру и режиссеру Ефраиму Севелли. 85 исполняется поэту и переводчику Олегу Чухонцеву. 9 марта. Говорят, Всемирный день диджея. Но ничего не могу сказать, но пусть будет. В Ливане тоже день учителя. Почти каждый день у кого-то день учителя. По народному календарю в Иванов день, это день Иоанна Предтечи, не надо стирать белье, чтобы птицы не улетели обратно. Ну, в случае, если они уже прилетели, наверное. Но, в принципе, если можно 9 марта не стирать белье, не стирайте. 265 лет назад в этот день родился австрийский врач Франц Йозеф Галь, придумавший френологию, теорию о взаимосвязи психики человека и формы его черепа. Ну, также помните наверняка, да, шишка того, шишка сего, у вас очень велика шишка философии, у вас совершенно не видна шишка мужества или еще что-нибудь. Эта самая френология не получила никакого подтверждения, но сам доктор Франц Йозеф Галь был, в общем, довольно честный и толковый врач, и кое-что о мозге, его строении, физиологии и о том вообще, где гнездится, собственно, вся человеческая психика, он, тем не менее, открыл. Но вот на портрете он как раз с этим шишковатым черепом изображен. 115 лет назад в этот день родился актер Леонид Кмит. Конечно, его звали не Леонид и даже не Кмит, но тем не менее. Мы его помним по роли Петьки в фильме «Чапаев», но он снимался в десятках фильмов. Его карьера длилась с 28 по 80 год. И вот вам портрет вот этого самого Леонида, на самом деле Алексея Кмита, в другом возрасте. Но мне кажется, что и здесь тоже Петьку в принципе можно узнать, если немножко поднапрячься. 80 лет могло бы исполниться 9 марта 11-му чемпиону мира по шахматам Роберту Фишеру, а 55 исполнится французскому футболисту Юрию Джаркаефу. Его назвали, кстати, я специально прочитала, в честь доктора Живаго. Вот. Поэтому он и Юрий. 10 марта в Азербайджане, день национального театра, в Южной Корее день труда, в Лаосе день учителя, как я и обещала, в Мьянме день начала сухого сезона, я чуть не прочитала закона, но нет, а в России день архивов, ну тоже в каком-то смысле сухой сезон. По народным приметам, Тарасий Бессонный, не стоит рано ложиться спать, можно наспать какую-нибудь нечисть. Это очень интересно. И днем спать тоже не рекомендую 10 марта на Тарасия Бессонного. 395 лет назад в этот день родился Марчелло Мальпиги, один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных. Он изучал устройство и человеческих органов тоже под микроскопом с увеличением в 180 раз и впервые наблюдал, например, капилляры в легких. В качестве иллюстрации приношу страничку из книги «Анатомия растений» и сразу вспоминаю, что нам на уроках ботаники, по-моему, тоже полагалось рисовать вот что-то такое, и, кажется, даже иногда разрешали посмотреть в микроскоп на луковицу или там листочек какой-нибудь, чтобы увидеть то, что увидел Мальпиги. 395 лет назад вот он родился. Популярный у музыкантов немецкий поэт Йозеф фон Эйхендорф родился 10 марта 235 лет назад. Песни на его стихи писали в огромном количестве. Шуман, Мендельсон, Рихард Штраус и так далее. Звезда джаза, трубач Бикс Байдербек появился на свет в 1903-м, и я решила предложить вашему вниманию его портрет, потому что это одна из первых белокожих звезд джаза. Так что вот, пожалуйста, полюбуйтесь, несмотря на год рождения, он тоже был, как сказать, в ряду вот этих самых первых джазовых звезд. 5 годами позднее, то есть в 1908-м, родился советский конструктор танков Жозеф Котин. Почему он был Жозеф, история умалчивает. Естественно, у него изначально было обычное имя, которое ему дали в его еврейской достаточно простой семье. Но вот почему-то впоследствии он стал называться Жозеф. Возможно, в честь какого-нибудь революционера. Режиссер фильмов Алеша Птицын вырабатывает характер. Максим Перепелица, Анатолий Граник, родился в этот день 105 лет назад, а ровно 100 лет исполняется со дня рождения актера и режиссера Якова Сегеля. 65 лет исполняется, между прочим, Шерон Стоун, а 50 Еве Герцеговой, такая есть выдающаяся чешская супермодель. Вот, спасибо вам большое. Все, кто слушал, молодец. Может, вам какие-то мысли придут в голову. Так, скоро стартуем. Действительно, мы уже стартовали. Явно вы писали об этом раньше. Так, Орех вспоминал, как он узнал о закрытии «Эхо». Как вы узнали, какие первые мысли были? Лично я не мог поверить, думал, что, как обычно, виснет. Илья, ну, у меня было все, как сказать, у нас у всех была возможность отрубать хвост по кускам, да, то есть сначала отключался эфир, потом отключался, и когда отключался эфир, мы это могли слышать прямо непосредственно в радиоприемнике, если слушали по радио, а на Ютубе, соответственно, об этом говорили, а потом стал отключаться Ютуб. Вот, собственно, и все. Я писала. Я, по-моему, писала об этом даже где-то в Инстаграме, что ли, что я до последнего, сидя дома, работала над передачей, которую планировала записать и для эфира готовить, и следила за эфиром по Ютубу. И вот когда он совсем прервался в середине слова и перестало все это происходить, мы переписывались еще с коллегами, когда меня спрашивали, ну мне писать, мне там еще там делать что-то. Я говорю, что ну вот пока работает, значит да, до последнего. И вот до последнего у меня было полпрограммы написано, и я кому-то еще вам говорила, что нет, все еще пока функционирует. Но функционировать перестало просто, так сказать, на моих глазах. Но я в этот момент как раз следила за этим, так что Илья так и узнала. Стало все понятно и очевидно. Так, Алексей видел платье и получше. Ну что ж, я рада за вас, Алексей, что вы видели много платьев. Так, да, про живой гвоздь тоже сказала. Так, возвращаем. Привет разумным. Так, все друг другу машут руками. Давайте я вам тоже помашу, чтобы вам было приятнее. Я летопись временных лет как раз сейчас читаю. Алекс, вы имеете в виду повесть временных лет, да? Так, надеюсь, в переводе. В летописи там такая каша, Алекс, действительно, что есть, то есть. Летопись читать – это надо специальное образование. Так, Тимоша пишет: «Ольга, соседка, здравствуйте». Мы с вами соседи, мило, очень хорошо. Так, Бурундай, вождь бурундуков. Ну что ж, нет, не из Бурунди пришел Евгений. Монгольский поход знаменитый, да. В нашем районе тоже речка Сить протекает, но это другая. Екатерина, это Ярославская область, как я поняла, и, в общем, сейчас она еще протекает, речка Сить есть. Я просто не знала, потому что, когда первый раз видишь такое определение «битва на Сити», то сразу думаешь про какие-то иностранные слова, но нет, это не Сити, это Сить. Так, да нет же, я не могу сейчас... Не могу сейчас сказать, что я прям вот дружу с Невзоровым. Нет, я не могу сказать, что я с ним дружу. Я уже много раз говорила, мы с ним даже никогда в жизни не встречались. Время от времени переписываемся. Да. Он, кстати, большой-большой привет передавал вам, я, по-моему, уже говорила. Так, на собор, я вижу, Солсбери полюбовались. Он вообще солсберийский, да, надо это запомнить, потому что солсберецкий у нас останется вот так в голове, и мы всегда так будем говорить. Это неправильно. Про речку. Слышал только про реку Великую, что течет в Ярославле, от которой осталось только пафосное название, но в былые времена остановило аж монголо-татарское войско. Интересно. Надо почитать об этом в каких-нибудь справочниках и энциклопедиях. Вивальди, Поль Мориа, именинники. А еще вышел фильм «Ромео и Джульетта», пишет Анна. Ну, Вивальди и Поль Мориа, конечно, именинники, в том смысле, что денрожденники, но, видимо, они все-таки далеко не современники. Так, а почему во всех фильмах и прочих художественных произведениях Петра I изображают в образе душевно больного, пропустившего прием галоперидола? Сергей, ну вы немножко нагнетаете, но обратите внимание, что во многих фильмах старинных особенно, ну, там, не знаю, 30-е, 40-е, 50-е даже, вообще немножко другой пафос у многих персонажей. Все как-то очень аффектированные, вот особенно всякие исторические персонажи, потому что там появляется Петр, так он должен сразу «отсель!» Ну, грозить мы будем шведу или еще что-нибудь. Он как бы не живой персонаж. Хотя в России молодой, он более-менее такой приближенный, скажем, к более понятному, скажем так, человеку. Но при этом, Сергей, он не душевно больной, конечно, в буквальном смысле, которого нужно было там как-то усмирять, хотя среди всевозможных правителей это вообще не редкость, бывали и такие. Но то, что он был буйный временами, это вполне исторично, мне кажется, и буйный в смысле жестокости, и буйный в смысле пьянства, и всякого гулянства. И, так что, Сергей, можно сказать, что это, вот в этом случае пафос очень приближен к реальному персонажу, судя по тому, что нам известно о нем. А остались действительно и воспоминания, и там всякие его собственноручные распоряжения. Ну и, простите, всякие в документах сохранилось то, что он реально делал и совершал. Там переписывались посольства между собой, как он ездил по Европе, и жаловались там, я не знаю, каким-нибудь государям по поводу того, как Великое посольство там нагадило в каких-нибудь помещениях вся эта команда Петра. Так что ничего, в общем, такого небольшое преувеличение. Так, Сигизмунд спрашивает, Вивальди это тот, кто написал «Времена и годы»? Да, «Времена года» у Вивальди есть, но вы, наверное, догадываетесь, что кроме Вивальди «Времена года» писали еще, ну, десяток, наверное, композиторов и человек 5-6, которых вы даже, наверное, вспомните имена этих композиторов. Поэтому «Времен года» в этом смысле гораздо больше, но Вивальди самый знаменитый, да. Он вообще скрипач, поэтому струнные всякие штуки ему особенно здорово удавались. Так, Павел Бажов, например, с байками о Ермаке, возможно, Тимофеевича знакомился, возможно, по Строгановской, Есиповской, Ремезовской, Кунгурской и других, возможно, летописям. Вектор, да, я понимаю вашу иронию, но это действительно так. Мы же знаем прекрасно, что о многих событиях, которые... Ну, мы как-то привыкли опираться на какой-то источник, потому что кто-то из историков его взял и использовал в своей истории. Но да, если немножко приглядеться, то бывает, что летопись очень редко писалась как репортаж, а чаще всего она писалась как воспоминание, причем воспоминания или запись воспоминаний современников, или уже потом копия этих самых записей. Так что с историческими источниками не всегда и не все просто. Хорошо позднее, когда уже были там газеты, приказы, указы, все подшито, все лежит где-то. С ними, конечно, проще. Кстати, о той же самой исторической правде и неправде. На shop.diletant.media можно купить еще такую прям, тоже, можно сказать, к женскому дню, хотя не знаю. Можно купить книгу, которая называется «Мария Антуанетта. Тайный дневник королевы». Написал ее Бенджамин Лакум. И картинка совершенно изумительная. Понятно, что это не историческое произведение, потому что все-таки «Тайный дневник королевы», скорее всего, Бенджамин Лакомб сам и сочинил. Но в любом случае личность это очень интересная и совсем не такая примитивная, как нам иногда представляется по очень кратким описанием, да, потому что мы ее изучали, если изучали в школе во время истории, то это персонаж такой во время уроков истории. персонаж такой, который как-то так вот где-то появляется там в это «Пусть едят пирожные». Хотя все знают, наверное, да, что это неправда и что она этого не говорила. Но неважно. Так вот, появляется персонаж такой плохая-плохая, потом ее, значит, ей отрубили голову. Потому что народ это, вот как верно заметил наш зритель, народ это простой, должен жить хорошо, а этих всех надо обезжирить и по возможности убить. Ну вот, собственно, Мария Антуанетта, она даже... Даже когда подробнее начинаешь о ней что-то читать, она оказывается не совсем такая, совсем не такая простая, не такая вот просто примитивная мотовка. Много в ней было разного, и события ее жизни тоже были разные. И, возможно, кстати, если кому-то интересно, и на книжку у вас не хватит сил, или, кстати, если возьмете книжку, то, может быть, это вам будет в дополнение. Про Марию Антуанетту можно найти несколько исторических, наверняка их больше, просто я видела не так много передач на YouTube. И, по-моему, Тамара Эдельман тоже делала такой урок про Марию Антуанетту. И это очень интересно, я вам скажу. Так что заходите. Шоп-дилетант специально для вас. Так, монах из Киева, Печерской лавры написал. Ну да, да, Вектор, да, конечно. Ну, Алекс, ну все знают, кто написал «Повесть временных лет», правда, ну не может быть такого, чтобы никто не знал. Такого не бывает. Какие слова можете сказать об умершем Глебе Олеговиче? Он ли Дэнди? Вы знаете, я могу только сказать, что я точно не могу, как сказать, считать себя с ним близко знакомой. Но мне было очень, он был очень интересным собеседником. И, кстати, да, все сейчас опять прошла целая серия там попреков, упреков, рассказов о том, что это он вам все изгадил, а вы еще его там поминаете добрым словом. Глеб Олегович, во-первых, менялся в течение жизни. И обстоятельства менялись, и сам он менялся и пересматривал какие-то свои представления о том или ином. А во-вторых, он никогда не отказывался от своей вины и всегда, в том числе и в эфирах, я это просто помню, и в моем эфире тоже, когда очередной раз кто-то из вас, возможно, писал, что «а вот вы-то в свое время там это все и заварили». Да, он говорил, что «да, да, да, я признаю». И это, и свои ошибки он признавал, и мне кажется... Но он был очень непростым и очень умным и самоироничным и способным на, как сказать, на глубочайшее раскаяние в том числе. Это редко вообще, мне кажется. А уж во всяком случае, ну не знаю, никогда не было понятно, где он абсолютно искренен, может быть. В какой-то момент казалось, что нет, вот он там что-то такое вьет какие-то кусты, но это было страшно интересно. И когда он бывал действительно искренен, это просто, ну это было очень сильно. Последний его эфир с Ириной Воробьевой уже вот ровно почти год назад, мне кажется, его там позиции его последних выступлений вам известны. Вот, так что... Ну, в общем, очень сложный был человек, очень сложный и очень интересный, и все его грехи он знал лучше всех остальных, я уверена. Так, Екатерина Андриенко вдруг обратила внимание, что опера «Травиата» неприличная, надо посмотреть. Ну, она, вы знаете, «Травиата» – это же ведь, в общем, падшая, да, и, насколько я понимаю, сюжет «Манон Леско», поэтому по тем временам это неприличная история, конечно. А квартира Романовых была? В каком смысле? Маугли. Не поняла. А, дом. Я поняла, да, дом Романовых. Угу. Это шутка, Маугли. Ха-ха-ха. Сталина не вспомнили, к лучшему. А где мы должны были его вспомнить? Как-то не прошло. Так... Так, предстоящая неделя. Ромео и Джульетта, дата для премьеры 19 октября 68-го. Доживем до осени. Ничего не понимаю. Понятно. Так, значит, Анна, видимо, ошиблась с датой Ромео и Джульетты. Ну, слушайте, вообще с датами очень такая есть странная штука. Когда вот в том числе я подбираю события, я далеко не все упоминаю, которые, может быть, могла бы упомянуть, но можно войти, естественно, Википедия лучший в этом смысле агрегатор, потому что они все собирают вот в этот день и все подряд, и там именины, и там кто умер, кто родился и так далее. Но каждый раз, когда ты думаешь, о, какая интересная, вот она бы сейчас была здесь в строку, она бы перекликалась с чем-то еще, надо обязательно кликнуть по статье и выяснить, что дата не имеет никакого отношения к происходящему. Потому что если написано там 8 марта, там неважно что, там Рада приняла в 2018 году там такое-то решение. Входишь в статьи, касающиеся Украинской Рады, понимаешь, что нет, неизвестно, ну, то есть нет никакой ссылки ни на какой документ, нет этой даты. И со многими событиями так. А когда смотришь весь список, то кажется, что да, вот в 2018 году произошло это, в 68-м то. Если щелкнуть по, там, не знаю, вышла первая книга такого-то, или там, не знаю, прошла премьера спектакля. Вот если ты не войдешь в статью, не посмотришь, когда же все-таки на самом деле состоялась премьера, а можно еще и в иностранный зайти, если это какое-то международное какое-то событие. Почему это происходит, я не знаю, но таких ошибок очень много. И очень часто на всевозможных агрегаторах дат, какой праздник сегодня, болтаются всевозможные даты, которые потом просто уже, ну, они по поиску находятся, поэтому кажется, что вот эта дата существует. Возможно, никаких оснований для того, чтобы ее отметить, на самом деле нет. Просто кто-то однажды ошибся, нашел не ту статью, там где-то написал, и все это по поиску мотается. Так что можно ошибиться легко. И наверняка я тоже иногда ошибаюсь, но я стараюсь проверять. То есть если про кого-то рассказывают, я захожу обязательно на статью, смотрю на ссылки, смотрю на то, что есть по ссылкам на другие источники. Так. Читаю чат и многое узнаю. Джентльмен, да, читать вообще полезно, я согласна. Так. Так, славяне есть, пошли от арийцев. Руприхт. Ну, если они пошли есть, да. Слушайте, если серьезно, я поражаюсь тому, какое количество совсем не глупых людей серьезно занималось не наукой, вот в смысле там, ну, есть там биология, там археология, еще что-то такое, а именно какими-то условно-историческими изысканиями, которые относятся к, не знаю, какой-то ерунде абсолютной. Там какие-то происхождения народа такого-то от какого-то там, я не знаю, от гипербореев, от еще кого-то. Зачем? Зачем это людям было нужно? Вот чтобы человек, живущий условно там в 20-м, в 19-м, там в 17-м столетии, в 18-м, как Василий Кириллович, столетие безумно и мудро, это же он, правильно? Почему эти люди, почему их так занимал этот вопрос этого происхождения? Я, честно сказать, просто поражаюсь. Оказывается, вот важно. Кстати, в одной из лекций или интервью Станислава Дробышевского, когда он, по-моему, у Шихтмана он отвечал на вопросы там по поводу, а может и не у Шихтмана, ну не знаю, где-то вот он отвечал на вопросы по поводу расы, там того, сего. Как раз вот с чисто биологической точки зрения нет причин считать людей, живущих на этой территории, потому что кровь у них может быть какая угодно, и расы могут быть даже перемешаны, не только народы, что у них есть какое-то преимущество, потому что 3000 лет назад что-то такое происходило тоже на этой территории. Как они думают? Ребята, вы серьезно? Вы серьезно считаете, что это важно? Мы пришли из Индии, поэтому мы крутые. Вот из этого вырастает всякая хтонь, простите меня. Вы крутые вот ровно на своем отрезке. Вот здесь вы можете быть крутыми или не крутыми. Но это не потому, что ваш какой-то предок был более передовой примат, чем, я не знаю, чем какой-нибудь другой. Так что, ну, это правда очень странно. Так, 4 марта 68 года состоялась премьера фильма «Зеффирелли, Ромео и Джульетта» с любимого сайта «Ностальгия». Ну вот видите, вот там на этом сайте так, на другом по-другому. Я однажды, простите, все возвращаясь тоже к Деньку, искала точную дату рождения Макс Фактора, который косметику вот эту придумал, который основал, собственно, компанию. Оказалось, все так непросто. То есть есть официальный сайт компании, есть официальный сайт компании, там был тогда, во всяком случае, по-русски. Есть какие-то там еще исторические статьи по этому поводу, и все сплошные разночтения. А бывает так, что в Википедию заходишь на какую-то дату или на какого-то человека и начинаешь щелкать по языкам. Во французской Википедии этот человек родился в апреле, по-русски он родился в январе, по там еще какой-то, и годы тоже могут расходиться, плюс-минус там от 2 до 5, может быть, разброс. Так что, да, есть персонажи, с которыми непросто. Так что, вот о них я, кстати, в Деньках старалась как можно меньше рассказывать, потому что долго объяснять. Так, джентльмен наконец узнал, почему голландцы оранжевые. Да, потому что Оранский дом правил в качестве штатхальтеров. Вот бюстгальтер, это который поддерживает бюст, а штатхальтер, это который поддерживает государство. Так вот, штатхальтеры у них были оранские, да, да. Поэтому, собственно, оранжевый цвет, оранжевые флаги, поэтому, да, вы не знали, но это так. Так, что на 8 марта будете бабам дарить, интересуется Валерий Пономарев. Вы знаете, Валерий, вопрос интересный, но если кто-то готов на него ответить, я с удовольствием прочитаю. Если у кого-то есть такие бабы специальные, которым что-то надо дарить. Так, а почему славяне не полюбили квашеную капусту и гороховую кашу как основное блюдо? Вы кого называете сейчас славянами? Кат, почему вы считаете, что они не полюбили? Очень даже полюбили. Выбор был небогат. Так. А почему китайцы не оранжевые? Потому. Правда, странная история. Так. Раньше считал, что самая полезная программа недели на «Эхе Гвоздя» били о правах. Ну да, были о правах. Но понял, что там ничего лучше не станет. А теперь Ольга Водня. Так. Слушайте, нет. Это если говорить, Федор, если говорить про полезность, можно из разных программ извлекать пользу. И вообще на Ютубе можно пользы навлечь на себя самыми разными способами. Можно в исторических программах отдыхать, вот прям реально отдыхать душой. Можно в каких-нибудь исследованиях там, криминальных, законных там, и всяких прочих. Так что ничего удивительного. Кстати, вот Алексей Уваров пишет по поводу этой приметы про стирку белья. 9 марта стирать белье некому, все от 8 отходят. Я не знаю, а вы правда празднуете 8 марта прям так вот пышно, с застольем, там, с гостями? Я просто, видимо, человек, который уже лет 10 практически ничего не празднует, кроме каких-то очень особенных праздников семейных, не ходит в гости и в гости не приглашает, поэтому мне это в диковинку. Но, если что, пишите тоже, вдруг вы празднуете пышно 8 марта. Я вдруг подумала, что у нас-то есть, у многих, во всяком случае, есть стиральная машинка, которая может стирать белье когда угодно. Но вот со стиральной машинкой надо как раз посмотреть, повлияет ли она на птиц. Может быть, птицы не заметят. Так. Расти шишку от Данон. Интересная мысль. Не хренология, а френология. Кстати, ему самому не нравилось это название, он как-то иначе называл свою теорию. Там еще какая-то описана в его биографии драматичная история, когда его что-то очень не любили за эти его исследования, касающиеся всяких шишек, потому что он уж вывел теорию, да, там распределил на черепе, как мозг выпирает, в каком месте и что от этого, в чем от этого человек, чем отличается от других и каковы его особенности. И начал все говорить, как у него выходит. И в том числе Наполеону он что-то не то сказал. Он сказал, что у него там отсутствует шишка философии или еще чего-то, что в принципе нормально, потому что, ну, мы, опять же, по деяниям и всяким прочим, по биографии Наполеона можно судить, что он, наверное, не бог весь какой философ, но ему было неприятно. И вот как-то... То есть он с одной стороны, ошибался, может быть, со своей теорией, несчастный Галь, но, с другой стороны, он также искренне ее отстаивал и был и в этом смысле честным, честным врачом и ученым. То есть он считал, что если он счел, что вот это вот работает так, то он даже Наполеону не захотел польстить и сказать, что да, у вас вот такая шиша, прям вот такенная, и философ вы, и мудрец во всех вообще отношениях, и голова ваша это только подтверждает. Так что интересный персонаж. Так, Евгений Гетман по-другому смотрит на примету. Не надо сушить на улице постиранное белье, чтобы прилетевшие птицы не обосрали. Но, с другой стороны, если не повесить, то они как бы прилетят на белье, смотрят, белья нет. И останутся подождать, когда вынесут. Ну, не знаю, в общем, сложно все это. У Козьмы Пруткова пьеса «Черепослов, Сирич, френолог». Точно, Вектор, точно. Это вот именно Черепослов. Так. Так. На черепе шишку можно набить в любом месте. Да-да-да, кстати, Маугли, это прекрасный бизнес, набиваю шишки. Набью на вашем черепе шишку ума, там, я не знаю, чего-то, таланта, там, музыкальной одаренности, там, таланта в бизнесе, в общем, все что угодно. Так, Ирина пишет, у меня есть календарь, который собирал друг отца, там на каждый день собраны события, праздники, народные приметы, именинники, как передать, если интересно. Ирина, вы знаете, не надо, наверное, передавать, потому что у меня тоже есть множество разнообразных календарей, в том числе и в советское время издававшиеся, такие вот крошечные прям карманные книжечки, ну, ежегоднички такие, я в них просто, как сказать... Чем больше источников, тем сложнее из них извлечь единый вариант. Как хорошо, когда есть один источник. Большой, там, не знаю, энциклопедический словарь, большая советская энциклопедия. Но нет. Иногда начинаешь ее сравнивать с Британикой там, или еще с чем-то. Там, такие. Так что если вы мне дадите еще один источник, у меня появится еще одна шишка на голове. Шишка ну и денька. Так что спасибо большое за предложение, это очень любопытно, но, к сожалению, практического применения я от этого не жду. Так, у лысых можно читать череп как глобус. Ну так я вам и показывала картинку, именно для этого, как череп лысый читают. Как звали Живаго? Доктор Алексей, Юрий его звали. Его звали Юрий Живаго. Так, Алексей пишет, нас плю нечисть. Дорого. Но нечисть имеется в виду все-таки не честь, а не нечесть. Так. Так, да, по поводу Опечки назвали просто почтальон. Нет, кстати, к нему мама в одной из серий фильма про Простоквашино обращается по имени-отчеству, мне так кажется. Она его не называет товарищ Печкин, она его как-то называет по имени-отчеству. Я прямо сейчас вот помню голос Талызиной, но боюсь, что навскидку не вспомню. Может, она и в книжке его называет, но я книжку точно не читала. Так, Живаго звали Юрий Джаркаев. Вы что, совсем не слушаете? Спасибо, Маугли. Развлекаетесь. На день рождения Фишера надо хлопнуть 150. Федор, есть другой вариант, как отметить день рождения Бобби Фишера. У нас в «Нетаках» на «Дилетанте» можно найти архивную передачу «Нетак» Алексея Кузнецова про суды, процессы Роберта Фишера. Просто интересно, он тоже был человек очень, прям очень-очень непростой, помимо невероятного дарования. Но если вам действительно интересен Фишер, то послушайте эту передачу, прям получите удовольствие. Так, женщина одна без кота. Так что вот есть много вариантов. Есть много вариантов отмечать всякие праздники, дни рождения исторических, в том числе и фигур. Надо их разнообразить, потому что просто каждый раз выпивать по 150 никакого здоровья не хватит. Шерон Стоун и в 60 еще ногу так задерет. Алексей, 65. Ну, она все равно прекрасна. И главное ли достоинство женщины в том, чтобы она вот так ногу задирала, не знаю. Мне кажется, у нее есть и другие фильмы, кроме «Основного инстинкта». Так, конструктор панков и это... Танков и тракторов. Так, Спасибо, Евгений. Раньше на музыкальных радио тоже пластинки миксовали. А, вы имеете в виду диджеев, Екатерина? Да, наверное. Мне кажется, была даже программа уже в этом самом, когда через компьютер очень часто уже вещалось, вот эта музыкальная программа стояла в компьютере, там можно было изначально треки, ну, заложить, и будет она у тебя там 5 часов подряд играть, композиция будет мягко выходить одна из-под другой, все это тоже можно сделать. Алекс пишет, когда эхо отключали, меня забанили. Алекс, видимо, заслужили. Неспроста это, если до вас руки дошли. Да, некоторое время работал YouTube, я думала, что его не отключат. Был эфир Екатерины Шульман. Не-не-не, вы тут уже тоже запутались, потому что эфир Екатерины Шульман был во вторник вечером, а после этого был еще радиоэфир. Вот радиоэфир закончился, после этого еще довольно, как бы сказать, ну, недолго, но несколько дней еще работали в Ютьюбе. И отключили, насколько я помню, как раз 4-го, да, или 3-го. Да, дорогая передача, в субботу чуть не плачу. Именно, именно. Что слышно об отключении Ютьюба, пока технически нереально. Здрасте, приехали. В смысле, Ютьюба вообще в стране? Доступа к Ютьюбу, вы это имеете в виду? Мне ничего об этом не слышно. Но при желании все можно, наверное, отключить. Можно электричество выключить. Вообще, по-моему, замечательная идея. Но мне кажется, что нет. Игорь Иванович Печкин, спасибо, спасибо. Вот, я же говорила, точно. Мама обращается к нему, дорогой Игорь Иванович. Вот. Начинается про Печкина клевета. Так. Ссылки на стримы журналистов «Эхо и дождя». Спасибо, Юлия из Минска. Вот хорошо, что есть Юлия из Минска. Это просто прекрасно. Как вы здесь? Это прям Венедиктов. Да. Так, всех женщин в чате, кто по-прежнему отмечает с 8 марта и цветочки. Так, YouTube «Эхо» отключили 4 марта. Да, совершенно верно. Вот как раз 4-го, то бишь сегодня. Вот ровно год. Так, мозги надо им отключить. Угу. Не буду спрашивать, что именно себе заблокировать. Да, Игорь Иванович Сечин, Шувалов, Печкин. Алексей Хатынин. Но мне кажется, что Печкина мы узнали несколько раньше, чем ближе познакомились с другими упомянутыми вами людьми. Так что можно считать, что Печкин родоначальник. Так, я смотрела Шульман на Ютубе, оттуда узнала об отключении эфира от Шульман с Корниковым, Ирина. Да, я поняла. Тогда просто еще не во всех городах одновременно все отключилось, и приходили смски, у нас еще есть, а потом у нас отключили и так далее. Так что да, это была целая история. Так, про кто, как вы отмечаете... отмечаете 8 марта, так никто не написал. Я так и думала, без сомнений. Бред какой-то, электричество выключить. Ох уж эти женщины. А все остальное, значит, нормально. Все, что делают эти мужчины и женщины, это норм. Да? Я поэтому, меня спрашивают про один из вариантов отключений. Так, Улан, успокойтесь. Просто успокойтесь. Попробуйте дышать через нос. Мне кажется, это будет лучше. Продайте свои фотки на дилетанте. Какие мои фотки и на каком дилетанте? Вот, Алексей, что значит мои фотки? Это то, что вот в электронном виде существует у кого-то, у каких-то фотографов, в том числе у Алексея Соломина? Не буду ничего продавать. Это, во-первых, принадлежит фотографу. Так что уж извините. Жены Путина и Пескова русские, Навка и Кабаева. И чего? Людмила, это к чему все? Так. Когда вы придете в слух и эхо? Так я уже в нем, считай. Это бессмысленно приходить в слух и эхо, когда ты уже, ты в принципе уже имеешь еженедельный стрим. Даже смешно. Так что у Ре Люксембург был роман с сыном к Цеткин. Love story. Ну что ж, Силенсио, да, там были сложные всякие истории, но самое интересное, что еще в советское время я регулярно слышала легенду, что якобы 8 марта отмечается в день рождения то ли Клары Цеткин, то ли Розы Люксембург. И почему-то это вот нельзя было проверить, хотя очевидно, что ни одна из них не родилась 8 марта. Это, опять же, несложно проверяется даже в Большой советской энциклопедии. Но при этом сама дата... Она такая достаточно случайно получилась, что вот 8 марта, что называется, началось. Случилось. Там собрались на съезд и повелели установить. Так что вот, Екатерина пишет: а у меня день рождения 8 марта, 65 лет. Слушайте, отличный, красивый юбилей. Вы как Шэрон Стоун. Я думаю, вы похожи. Наверняка. 8 марта сделаю салат, и хватит на этом. А вы обычно салат не готовите, да? Понятно. Так, Никола, мне так одноклассница говорила, не знаю. Так, если бы вы знали, как все мужчины любят 9 марта, не знаю, ничего не могу сказать. Так, так, спасибо, и вам спасибо, у моего племянника ДР 8-го не повезло. А почему не повезло? Мне кажется, что это все какие-то... Знаете, не повезло той женщине, которая в свое время попала, простите меня, рожать в советский роддом на какой-нибудь праздник. Вот это вот считалось, что не повезло, действительно. Вот если 31 декабря, когда все отвлеклись, и максимум возможного персонала постарался либо пойти отмечать, либо вообще уже взять выходной. И, соответственно, 8 марта тоже многие считали, что это плохой день, потому что там будет не до того, все будут пышно отмечать. Но мне кажется, сейчас это уже не такая ужасная проблема, так что ничего страшного. У меня, кстати, есть знакомые, у которых дни рождения 8-го, в том числе 8 марта или 1 января. Ничего, прекрасно с ними все происходит. Мои соседи уже 2 дня отмечают 8 марта. Ну что ж, там, глядишь, и до каких-нибудь других праздников дойдет. К 1 апреля главное завершить, а то, знаете, действительно здоровья не хватит. Время пролетело незаметно, мне кажется, потому что вы очень славные. Спасибо вам большое, я машу вам рукой. И передаю всем большой привет, желаю здоровья, в том числе и психического. Меня зовут Ольга Журавлева. Пока.